Интересные книги и самобытные авторы. Отрывки из произведений. Беседы с поэтами и прозаиками. Непридуманные судьбы и мир художественного вымысла. Яркие страницы литературной жизни республики. В программе «Переплет».
В студии Наталья Санникова. Здравствуйте. «Что за прелесть эти сказки?» – восклицал классик. И кто же с ним не согласится? А если это целая книга чудесных сказок в красивом, красочном, твердом переплете с прекрасными иллюстрациями, глянцевыми страницами, на которых, как цветы, распускаются перед читательским взором сказочные истории со всего света? Представили? А мне довелось на днях подержать в руках такое сокровище и даже полистать эту лучшую книгу для детей и юношества. Это не мое субъективное мнение. Так звучит название номинации, в которой книга «Сказки со всего света» стала лауреатом на московском книжном фестивале «Красная площадь». Фестиваль прошел в столице нашей страны в первых числах июня. Там было много участников, и главный для российских издателей конкурс – «Лучшие книги года 2015». Вот там-то и отметили дипломом сказочную книгу из Башкортостана. Издательство «Китап» имени Зайнаб Бейшевой выпустило ее в прошлом году в преддверии саммитов ШОС и БРИКС. Под одной обложкой представлены башкирская, русская, казахская, индийская, африканская, бразильская и другие народные сказки стран-участников саммитов. Подбирали эту коллекцию несколько человек под руководством известного журналиста, колумниста, начальника департамента пресс-службы и массовых коммуникаций офис-группы ШОС БРИКС Екатерина Телина. Волшебные иллюстрации создал художник Артур Василов. И сегодня Екатерина и Артур в нашей студии. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю, прежде всего, с тем, что вы стали лауреатами фестиваля «Красная площадь». Большой книжный фестиваль, масштабный. Лучшие издатели представляют, естественно, все лучшее. И приятно, наверное, в такой компании оказавшись, стать еще и обладателями главного приза в одной из номинаций. «Лучшая книга для детей и юношества».
Не знала о том, что эта книга участвует в конкурсе. Для меня, конечно, это был большой-большой сюрприз, но приятный.
А вы знали, что книга уже получала один диплом в прошлом году, в сентябре? 10-я международная книжная выставка-ярмарка. Книга «Путь сотрудничества и прогресса» проходила она в Туркменистане, в Ашхабаде. И тоже был диплом за книгу «Сказки со всего света» в номинации «Детская книга».
Да,
вот это второй диплом, так что у вас...
Я не знала. Это меня прям удивляете очень сильно, я так рада. Помню, как в прошлом году и незнакомые люди в том числе искали и просили, дайте книжку. А у нас, как у авторов, было немного экземпляров, мы тоже их покупали. Ну, в общем, все раздарило, и мне было просто приятно.
3000 экземпляров.
Да, насколько я знаю, да.
Было всего лишь, и уже их практически нет.
Поскольку это было государственное финансирование бюджетное, она обязана была поступить и поступила во все библиотеки. Я думаю, что в библиотеках ее тоже можно найти. Может быть,
будет допечатка тиража.
Может, будет, да, допечатываться тираж, поскольку он действительно востребован, как показало время.
Вообще подбор очень хороший, сказок. Шикарно.
Дело в том, что идея этой книги, она родилась у меня в рамках большой-большой компании, которую мы разрабатывали при подготовке к саммитам. Там было очень много задач. Мы понимали, что приедет большое количество иностранцев из бывших союзных республик, пространства ШОС. Но и БРИКС это было совершенно неизвестно. Африка, что это такое?
Бразилия,
Африка. Да, то есть это так необычно. И одна из задач, которая передо мной стояла как специалиста в области пиар, политтехнологий, что это за люди-то? Как познакомить? Я понимала, что инструментов интересных, которые бы не вызывали скуку, на самом деле очень мало. Мое образование музыковическое первое. Я не являюсь специалистом по фольклору, но я точно знаю, что ментальный генокод нации всегда находятся в области не столько высокого и классического искусства, сколько в области фольклора, народного творчества, того спонтанного, традиционно устного, потому что в 19 веке она в основном была устная традиция. В начале 20 и в 19 веке были большие экспедиции, когда великие мастера, композиторы собирали фольклор. Помню свои детские впечатления, не только в детстве, я сейчас очень люблю сказки.
А, по-моему, все любят в любом возрасте.
Ну, вот как-то,
и поэтому говорить, что книга только для детей и юношества, наверное, это не совсем правильно.
Ну, сказки сказка, ложь, или намек, да? Вот. Я просто помню, что я в возрасте 5 лет с удивлением узнала слово «баобаб». Оно меня так поразило, думаю, что это за «баобаб»? Это была просто книжка африканских сказок. И я поняла, что для того, чтобы понять другую душу, нужно посмотреть, а какой-нибудь фольклор. И в итоге пришла к выводу о том, что нужны сказки. Моя команда, конечно, сделала огромную работу предварительно, когда мы выбирали эти сказки.
Давайте скажем, кто в эту команду вошел.
То есть сначала нас поддержал вообще с этой идеей Салат Талгач Сагитов, наш вице-премьер, он тогда курировал подготовку к саммиту. Затем сразу откликнулся и поддержал Борис Николаевич Мукаедов, руководитель агентства по печати. То они включили в работу издательство «Китап». И вот эта книга, она на самом деле такая, и я убеждена, что она получила вот эти призы не столько из-за нашей работы в физгруппе, сколько из-за работы издательства «Китап», потому что здесь удивительные иллюстрации. И я знаю, сколько труда было вложено. Но мы сделали предварительную работу.
Вы ограбили все городские библиотеки, да, на время.
То есть Елена Арьямнова, моя коллега, поехала. Мы завели читательские билеты во всех библиотеках. У нас было на столе около 40 или 50 разных сборников разных лет, там 50-е годы, 60-е, 70-е советского времени. И мы их читали. И нужно было выбрать. Причем мы же искали сказки с определенной тематикой. Это было очень сложно.
А выбирали как? Голосованием?
Мне было важно, во-первых, чтобы эти сказки все-таки как-то отражали, ну, какие-то векторы, да, ментальные. И азиатские сказки сильно отличаются от наших. По героям, по ценностям, которые там есть. И мне бы хотелось, чтобы каждая сказка, помимо этого, что-то оставляла в душе. И была классической, архетипичной, скажем так, для культуры этой нации. И в то же время, чтобы они скомпоновались в какую-то единую историю. Поэтому, вот, собственно говоря, вот так и получилось.
Переплет.
Единая история, по большому счету, получилась о чем?
О том, что где бы человек ни жил, на каком бы континенте, его волнуют вещи, которые в искусстве, например, принято называть вечными темами. Темы любви, темы предательства, темы нестяжательства, вопрос ценности, что является милосердием, а что нет. Мы же еще эту книгу дарили нашим гостям. Все были в восторге тогда. Я помню, что и журналистам мы иностранным дарили в международном пресс-центре. Но вообще тогда на саммитах больше всего, знаете, за что хвалили? За то, что у нас в Башкирии очень вкусно. Башкирская национальная кухня.
Не знаю, это сколько сердцу говорит. Лежит все-таки через желудок, да?
Конечно, конечно.
И не только мужчин.
А книга, это, ну ведь это мы дарили казахам, киргизским коллегам. Интерес к их культуре, все очень остались довольны.
И книга действительно очень красочная, в твердом переплете. Просто даже в руках подержать такую книгу приятно. И, безусловно, здесь не только издательство «Китап», наверное, заслуга в том, что вот оно и на глянцевой бумаге.
Только издательство «Китап».
Ну, в этом смысле. Но иллюстрации – это же большая работа художника, прежде всего.
90% успеха этой книги – это иллюстрация,
да,
конечно.
Артур, расскажите, наверное, были поставлены какие-то, как всегда, сжатые сроки, да? Надвигалось событие. И нужно было работать быстро, проявить максимум фантазии.
Благодарен вообще издательству «Китап», что мне вот посчастливилось эту книгу проиллюстрировать. Интересная такая классная работа для меня была. Я во все эти сказки поиграл, порисовал.
Ну, проще, наверное, всего было с «Царевной лягушкой». Хотя, может быть, и сложнее. Потому что, когда уже есть какие-то штампы, стереотипы восприятия, сложно от них, наверное, абстрагироваться.
Есть такой момент с «Царевной лягушкой». Эту сказку знают все.
Старые годы у одного царя было 3 сына. Вот когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит: «Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат».
Все мои мультфильмы пересмотрели и книжки перечитали, с детства хорошо знаем эту сказку. Но тем не менее, когда я ее читал по-новому, читаешь же уже не как ребенок читает ее, а читаешь как художник, которому надо за что-то зацепиться. Но там уже по-своему какие-то... Ну, здесь у меня не стояла задача как-то вот именно свое какое-то авторское видение какое-то вот резкое показать. Сказка должна быть узнаваема, во-первых. Герои должны быть такие, как они описаны.
«Царевна лягушка», ну вот она потому что архетипична вообще для нашей культуры.
Ну вот вообще-то сказали, прочитать не как ребенок, а как художник. Хотя, наверное, в каждом художнике, безусловно, есть и ребенок. Да? Но
ребенок
тем не менее.
Первый там первый сидит, смотрит, конечно.
А художник. Как вот этот вот профессиональный взгляд, то есть за что прежде всего цепляется, когда сказку читаете?
Читаешь сказку, сразу думаешь про иллюстрацию. Ты ее видишь, цвете, ты видишь героев, ты их расставляешь мысленно. Сказки народные, первые это костюмы, конечно. Фантазия это рождает композицию. Это увидеть героев, поиграть в них по-актерски так немножко. А вот когда их надо одеть, героев, вот тогда уже нужно знание костюмов, знание быта.
С башкирской сказкой в этом плане проще было тоже, наверное, да?
Потому что ну это, да, он информации это здесь, как это бы рядом. Есть. Это рядом, это все видно.
А вот как, кстати, Екатерина, выбирали башкирскую сказку? Из всего многообразия, почему именно эту? Акъял Батыр.
Русская сказка, там главный герой, я даже не знаю кто, да, про царевну лягушку. Это вот история про женщину, про милосердие и так далее. А башкирскую сказку, вот эта конкретно про Акъял Батыр, она такая очень мужская, брутальная на самом деле.
Она как приключение, здесь, да,
но это эпический жанр, то есть это всегда повествование. Герой всегда преодолевает какие-то препятствия, странствует, идет, и вот встречается то с тем-то, то с тем-то, то с тем-то. Но эта сказка, она очень брутальная. Просто в моем сознании музыка, культура, костюмы, все, что связано с башкирской идентичностью, этникой, для меня это очень сильная культура, я ее воспринимаю так, это мое субъективное личное мнение. Мне кажется, башкиры мужчины, они такие сильные, мощные. Такие,
ну, батыры,
знаете, хозяйственные, да, батыры. Вот мне хотелось показать вот через мужское начало, через мужское зеркало, понимаете, о том, вот тут и Урман Батыр, и Акъял Батыр. И имена сами по себе очень красивые. История-то поучительная. О дружбе, о предательстве, опять же, нестяжательстве и так далее. Она показалась мне любопытной. Здесь очень много субъективного в этой книжке. Поскольку эта идея была наша, то и сделали мы ее, вот выбрали по своему усмотрению.
Вот вы говорите, Екатерина, что мужчины представляются такими сильными.
Башкирские мужчины, безусловно.
Да, я просто как-то слышала, что когда вот была война с Наполеоном 12-го года, и башкирские воины...
Северное море, да?
Да.
Вот эти самые.
И женщины собрались и поехали многие со своими мужьями воевать. И когда там сказал Кутузов, что это такое вообще? Давайте домой езжайте, вот к своей кухне. Сказали, а кто такой Кутузов для нас? Что нам муж приказывать? То есть, ну, легенда не легенда, но то есть и женщины с характером.
Мне кажется, мы все с характером. У нас просто это далеко ведет, но я просто изучала вопрос вообще о типологии женских образов. И у нас женщины, проживающие на территории России, они у нас всегда были, вроде мы за мужем, мы вроде за спиной, но если что, то вот коня нас какую-то...
Да, и в горящую избу.
Понимаете, я думаю, что здесь можно говорить не об этносе, как у Мустая Карима, не русский я, но россиянин. Проживание на этой территории накладывает определенный след на наш стиль поведения. Так вот, женщины, неважно какой национальности, проживающие на территории нашей страны, действительно готовы идти за мужа. Ну, хорошо, а жены декабристов, а никто. Они то же самое сделают. Быть не впереди мужа, но быть опорой, подстраховать, помочь, закрыть спину. Это свойство наших женщин, заложенное культурой, условиями проживания.
Климатом.
Это климатом.
В связи с этим интересно сравнить, может быть, Африка, Бразилия, другой климат,
ой,
другой темперамент.
Другие.
А какие они?
Ой, они совсем другие. Бразилия и Африка, они сильно отличаются от нас, если наши сказки построены на классических драматургических приемах развития действия, есть экспозиция, есть развитие, есть кульминация, есть развязка, то бразильская сказка и африканская, они исключительно созерцательного типа. Ну, может быть, это не все сказки, конечно. Но то, что мы прочитали, вы знаете, это сказки познавательные. Вы знаете, это как National Geographic.
Космогония какая-то.
Да, они заинтересованы и в очень спокойном ключе, таком созерцательно-повествовательно-философском, рассказывают о Луне, звездах, о том, как Земля, о цветах. То есть, как факт, абсолютный дзен.
Как вы... Луна появилась на как... небе.
Да, например, если вы прочитаете...
Ну, народная сказка.
Да, может быть, тут нет как такового сюжета.
Картина такая.
Вы когда целиком прочитали, нужно немножко подальше отойти, чтобы понять, что это очень красивая картина. Если переводить это в какие-то жанры и понятные категории, то это, наверное, импрессионизм.
Мы сейчас послушаем сказки, то, что там студенты у нас подготовили. Как раз
конечно,
они будут читать бразильскую, африканскую.
Прочесть две сказки из сборника «Сказки со всего света» охотно согласились студенты Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Виктория Мухутдинова и Владислав Кургузов, за что ребятам отдельная благодарность.
Виктория и Владислав. Почитали сейчас, пока готовились сказки. Угу. Кто, кстати, какую себе взял?
Я взял себе бразильскую народную.
А почему именно эту? Больше
так
понравилось?
Так, пал жеребий. Но мне эта сказочка очень понравилась.
А вы так действительно бросали жеребий, кому что достанется?
Ну да, как-то так. Мне кажется, они все довольно-таки интересные.
Да, и иллюстрации очень красивые. И сама мысль вот этой, ну, бразильской народной сказки, чем она мне понравилась, ну, то, что она необычная такая, познавательная. Чтобы детям было интересно, как появились звезды. Мне вот было интересно. Это даже не только детям, но и взрослым. Как луна появилась на небе. Бразильская народная сказка. Сначала луна жила на земле, и все знали ее под именем Копей. Это была такая бледная девушка, что казалось, будто возникала она из белых брызг водопада. Проводила она дни в чаще леса, зажигая огоньки светлячков, или на берегах озер, глядя на свое отражение в воде. Люди мало знали о Копей, а между тем она пользовалась большим влиянием в царстве природы. Поговаривали, что это она управляет морскими приливами и отливами, прорастанием семян, заставляет сверкать цветные камушки, распоряжается рождением людей и зверей. Индейцы всегда советовались с ней, как им рубить деревья и делать луки, засевать поля или забрасывать верши с берега реки. Знахари-чародеи тоже шли к ней в лесную чащу за советом, прежде чем дать выпить больному травяной настой или поведать людям о том, что должно с ними случиться, будь то плохое или же хорошее. Такая тусклая жизнь в конце концов надоела Копей. А уж когда она рассердилась на одного чародея, жившего с ней по соседству, она очень опечалилась и решила покинуть людей и подняться на небо с надеждой на лучшую жизнь. А что хорошо задумано, то отлично сделано. И вот она начала срезать лианы, свисавшие с высоких деревьев. Затем она сплела их, вставляя палки через каждые две пяди так, чтобы они образовали некое подобие ступенек. И получилась у нее огромная лестница, которая казалась бесконечной. Когда лестница была готова, Копей подошла к дуплистому дереву и кликнула птицу. Птица это днем сидела в дупле, а ночью охотилась за насекомыми. «Умушка-совушка, окажи мне услугу», — сказала Копей. Копей попросила сову подняться к небесным вратам и укрепить там конец лестницы. Сова была птицей услужливой и согласилась исполнить просьбу девушки. И вот Копей поднялась на голубой простор, даже не отдыхая на больших золотистых облаках, которые встречались ей на пути. А очутившись на небе, Копей указала каждой звезде, своей дочери, ее место на небесах. А сама Копей стала освещать в ночном мраке путь своим братьям, идущим по дорогам земли.
De mama, de mama, de mama, de mama.
Как девушка сделала звезды. Африканская народная сказка. В давние времена жила девушка. Взяла она однажды горсть золы из костра и забросила ее на небо. Зола рассыпалась там, и по небу пролегла звездная дорога. С тех пор эта яркая звездная дорога ночью освещает землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте и находили свой дом. Но когда всходит солнце, звездная дорога белеет, звезды блекнут и исчезают. Уйдет солнце, вновь выплывает звездная дорога, и опять проплывает она по старым следам. И так солнце и звездная дорога ходят друг за другом вокруг Земли. Чтобы звездной дороге не было скучно ночью одной, девушка забросила на небо сладкие коренья.
Она швырнула их туда еще потому, что рассердилась на свою мать, которая дала ей так мало кореньев, что девушка не могла насытиться ими. Девушка эта была больна. Она лежала в хижине и не могла пойти на поиски съестного. Вот она рассердилась на мать и забросила коренья на небо, чтобы те стали звездами. И эти сладкие коренья тоже стали звездами.
Переплет.
В программе «Переплет» книга «Сказки со всего света» журналист Екатерина Телина и художник-иллюстратор Артур Василов.
Артур, а как вот вы, как художник, вот именно эти бразильско-африканскую, сложно, наверное, было
сейчас
к картине, еще и свою картину написать?
Возможности интернета позволяют посмотреть и Бразилию, и Африку. Конечно, я не был ни в Бразилии, ни в Африке, но посмотрев на костюмы, представив... Я говорю, надо как поиграть в это во
всё. То есть это тоже еще и перевоплощение некое?
Немножечко, да. Что-то актерское в этом есть. И тогда ты просто представляешь вот это небо, вот эти жилища. Как это может быть? Может, оно не так, но ты-то представляешь это так. Потом все равно в сказках там аналогии есть. Некоторые сказки похожи. Вот, допустим, «Девушка и луна» — это тоже есть и в башкирских сказках. Они, может быть, по-другому немножко рассказывают. Но во всех мировых сказках есть что-то очень похожее.
Но это же всегда отмечают исследователи фольклора, что
конечно,
общие корни, общие истоки.
Общее что-то есть.
Человеку всегда было интересно, откуда луна на небе. Одна из сказок меня поразила. Узбекская народная сказка. Там это вообще аналог «Синей бороды». Просто там вместо «Синей бороды» див, который украл девушку, и там та же самая история, не входи. Все у тебя будет, только ты в одну комнату не заходи.
Не нарушай запреты определенные.
Конечно, конечно. В сказках разных народов азиатского очень много уделяется внимания соотношению бедняк и богач. У них немножко ценности другие. Например, в Китае, я просто уже изучала, у них обхитрить это очень хорошо. То есть для нас хитрость, ну, как-то надо быть порядочным, да, честным, партнерские отношения. А вот когда с ними строишь, например, деловые переговоры, то нужно уметь выстраивать, потому что у них другая система координат, другая культура. Но вообще, если пытаться сформулировать, чем же отличаются восточные сказки азиатские от наших, то если у нас главный герой учится уму-разуму через преодоление трудностей, он добивается счастья, ничего просто так ему не дается, и испытание не только на доблесть, но и на милосердие, на бескорыстность, то восточные сказки, у них хочешь хорошо жить, умей вертеться. Конечно, как правило, главный герой из бедных слоев, и он обманывает вредного либо падишаха, либо султана, либо еще кого. Но это вот такая история, понимаете, Восток дело только. Возможно, те условия жизни, которые всегда были в Средней Азии, с отсутствием воды, кстати, здесь про воду тоже сказано, о том, что нет воды, накладывал свой отпечаток. Ну, в общем, мы разные немножко.
Хотя, вспоминаю, по-моему, кто это? Японцы очень удивлялись нашим фильмам, нашим сказкам. Ну, и не только они, наверное, что, ну, вот как можно там лежать на печи, надеяться там на какую-то щуку или на какое-то, там, какое-то волшебство, которое раз и изменит твою жизнь.
Лежать на печи, да. Разница в ментальности. Вот в чем отличается русская мечта и американская? Он просто сейчас не политкорректный, но на самом деле хорошо отражает, скажем так, с культурологической точки зрения, разницу в подходах к жизни. Итак, американская мечта. Родиться нищим, работать 5 лет, не спать, не есть, без выходных, стать Рокфеллером и обеспечить всю свою семью, стать самым богатым человеком. Русская мечта. 33 года. Лежать на печи. Потом проснуться, встать, жениться на принцессе и получить полцарства в придачу. Зато в нашей культуре то, чего нет в американской, кстати, я просто изучала пословицы, поговорки тоже, американские и наши. То есть у них все это через какое-то постепенное поступательное движение, но мало творчества. А у нас такое ощущение, что мы компенсируем свою лень эвристичным складом мышления. Мы раз и придумали.
Ну, ну вот пока спал 33 года, видимо, мозг-то работал.
Мы выкручиваемся из ситуации. Пол
жизни просто. Ну, конечно, надо быстро действовать.
Да, или Илья Муромец взял, зато потом палец и всех сразу положил. Никакие другие герои, никаких других сказок так не делают. Только наш может лежать, потом встать и решить все проблемы. Это мобилизационный тип культуры, на самом деле, насколько я знаю, называется. Мы мобилизационная культура. Это свойственно вот тем россиянам, которые проживают на территории нашей страны. И говорят, тоже за ее пределами ведут себя точно так же.
Переплет.
Вообще читали сказки?
У меня книжка была. Черно-белое издание, еще мамина книжка, толстая. «Гора самоцветов» это была. Там как раз сказки разных народов были. Одна из любимых книжек.
И уже тогда вы решили, что будете художником, будете создавать иные иллюстрации?
Нет, я решил чуть попозже, но еще в школе.
Я вот сейчас сижу и думаю, какая же у меня-то сказка любимая. У меня бабушка преподавала русскую литературу. Мы жили все вместе, и у нее был трехтомник. Толстые книжки, черный цвет. Я не помню, чья это была редакция. Там были совершенно удивительные сказки про чертей, леших. Я их перечитала тогда все. Они были страшные, и мне это очень нравилось. А чуть попозже, в подростковом возрасте, моя самая любимая сказка, я до сих пор люблю «Властелин колец».
А чему учат страшные сказки? А ведь страшные тоже зачем-то создавались.
Без тьмы не бывает света. Ну, в данном случае диалектика. Все в сравнении. И вопрос, чего бояться, и как преодолевать. Ведь проблема-то не в самом страхе, а как его преодолевать, как с ним жить. Некая система координат дается вообще, что такое хорошо, что такое плохо. Через художественный вымысел и образ это очень хорошо работает. Именно на этом базовом этапе, когда ребенок только формируется.
То есть они не устаревают?
Есть модные вещи и проявления человеческого сознания. Есть универсальные, вот сказки, фольклор и в других видах искусства, песни, стихи, литература классическая и не классическая, но являющаяся результатом коллективного осмысления, коллективного сознания, оно не может устареть, потому что оно универсально, поскольку оно основано на вечных темах. Оно всегда актуально. Страх, он на любом континенте страх. Кровь у нас у всех красная, неважно, где мы живем. Мы боимся одинаково, мы любим одинаково. Я в этом глубоко убеждена. Мы люди, мы, безусловно, разные, но есть вещи базовые, связанные с нашей человеческой идентичностью, не только региональной, но и человеческой. Для меня человек на первом месте. Поэтому сказки, как выражение вот этой нашей души, сказки, песни, все, что является искренним и настоящим, оно не может устареть, на мой взгляд. Единственное, мне очень интересно, какие сказки родит 21 век. Что там будет отражено? То, что происходит сейчас, очень тяжелый сдвиг эпох, технологических, ментальных и прочее. Очень интересно посмотреть.
Артур, вам интересно, какие будут сказки 21 века?
Да, конечно, интересно. Для этого надо подольше пожить в 21 веке и узнать. Я думаю, они будут похожи. Мы только что говорили, да, что человеческие отношения, они не зависят от века. И вот в сказках вот даже самое страшное, оно как-то там все переживается как-то спокойно. То есть герой это переживет. Мы как-то трагедию эту не смакуем. Мы ее преодолеем.
Нам нужен хэппи-энд, да. Все-таки для человека-то главное это надежда. Когда мы счастливы.
Мы справимся.
Мы счастливы в настоящем, когда мы уверены в своем будущем, когда мы чувствуем, что в будущем все будет хорошо. Поколение после Второй мировой войны было счастливее нашего поколения, потому что у них была цель, и они восстанавливали страну, они знали, что они идут к лучшей жизни, они в это верили. Но мы гораздо лучше живем сейчас, как сыр в масле на самом деле катаемся, но очень любим при этом жаловаться и говорить, ой, все плохо, как страшно жить и так далее. Вот сказки в том числе, они всегда заканчиваются хэппи-эндом. То есть нам нужны какие-то координаты, базы, которые вот где-то там на подсознательном уровне, в детском возрасте закладываются, что, слушай, ну ты борись.
На понятном для всех
да,
языке.
Да, ты борись, все равно все заканчивается языке. Хорошо. Приобщение к фольклору и мировому наследию дает нам все-таки какую-то рациональную надежду на лучшее. Без нее, мне кажется, вообще никуда.
И сказка показывает, что вот это равновесие некое, да, вот этих сил, но может быть добрый чуть-чуть сильнее.
Да,
ну, хотелось бы.
Ну, вообще в сказках всегда очень лапидарно, то есть там либо ты хороший, либо ты плохой. В том числе женские вот герои, если вы посмотрите на русские сказки. У нас либо красавица-умница, добрая, но всегда жертва, безответная, либо плохая до невозможности, баба-яга или та же...
Еще и страшная.
Да, страшная, да. Ну нет, иногда зло красиво. Вспомните Наину Пушкина. Вспомните, какая она была красавица. И только в 19 веке, то есть мир как-то не делится на белую черный, насколько я помню, появляются сложные образы. То есть вот Кармен, она хорошая или плохая, допустим. Это тут уже западный...
Когда в одном человеке
запад,
уже
в одном, мы добро. На самом деле же сложные сочиненные существа. Мы же все понимаем, что в нас сочетаются разные черты. Но база такая, которая дается в сказках, она, безусловно, нужна. Какие-то ориентиры, полюса нужны.
Главное. Очищенное добро,
да, да,
и концентрированное зло.
Концентрация, да, вот этого, чтобы мы как-то ориентировались в пространстве. Конечно, жизнь сложнее, мы сложнее. И это и самое интересное есть. Потому что жить в сказках было бы тоже не очень интересно.
Вместо эпилога.
В программе «Переплет» у нас были сегодня журналист Екатерина Телина и художник-иллюстратор Артур Василов. Мы говорили о книге «Сказки со всего света», которая признана лучшей книгой для детей и юношества на Московском книжном фестивале «Красная площадь».
Если говорить о том, что будет дальше, я знаю, что вы-то тоже хотите написать книгу, но это будут письма к дочери.
Да.
Некие уже в отпуск да, собрались
вот,
уже
вот
писать.
Вот что значит соцсети.
Да, все выдают, все секреты. О чем это будет книга?
Я же не знаю, я еще не написала. написала. То есть сказки-то я не писала, я их выбирала. А вообще мне нравится работать со словом. Я искренне считаю, что слова могут изменить мир. Почему-то в какой-то момент на меня стали давить немножко и говорить, Кать, ну а ты-то что не пишешь книгу? Тебе же есть что сказать. А мне кажется, это такая наглость книжку издавать. И единственный вот формат, для которого я себя поняла, что мне есть что написать, это письма к дочери. Ей 6 лет, единственная дочка, мне уже много лет, но ей мало. Я боюсь ей чего-то недодать, недорассказать. Я боюсь не успеть оказаться с ней рядом в тот момент, когда я буду нужна. Я не знаю, в каком мире она будет жить через 10 лет. Мир так быстро меняется. Но я бы хотела, чтобы она знала какие-то вещи важные конкретно для девочки, для женщины, которая растет именно здесь, именно в это время. Любовь родительская — это очень важно. Это тот фундамент, на котором вообще, в принципе, все держится. И я хочу, чтобы, когда я не смогу ей произнести эти слова, она открыла и прочитала о том, что для меня она самый дорогой человек.
А сказки ей читать? Вот да. Эту книжку сказок читать?
Да, она почему-то решила, что я их сама написала. Она своей подружке сказала, посмотри, какую моя мама книжку написала. Я говорю, доченька, я ее не писала. Ну вот она пока с гордостью относится к этому.
Артур, а вы как художник ведь уже над многими книгами работали? Ну, да? Сколько? Да. Сколько было?
20, может быть, если учебники брать там какие-то.
Ага, а детские именно
может,
сколько?
Ну, может быть, детских столько. Я иллюстрацией занимаюсь, наверное, лет 20. Я не считал. Ну, стараюсь по возможности вот это делать, потому что я очень люблю сказки. Сам люблю сказки. Иллюстрировать их люблю. В журналах это делаю, вот в наших местных. Сказки должны быть. Я вот считаю, что они должны быть еще и нарисованы. Потому что ребенку так легче. Да и взрослому так, честно говоря. Он смотрит на иллюстрации, а потом начинает читать. Как на фантик. Ну, так вот уж вот они. Поэтому хочется, чтобы рисунки были. Чтобы разные художники их рисовали.
А вы хоть понимаете, какая у вас прекрасная совершенно профессия? Вы же совершенно свободны. Творчество — это вы совершенно свободны. Вы можете нарисовать все, что угодно. Нет предела. Творчество — это единственная сфера нашей жизни, где мы совершенно свободны.
Но здесь иллюстратор всегда опирается на литературу, то есть на текст. В этом есть.
Тоже есть какое-то ограничение.
Есть и ограничения, но в то же время это дает как бы вот творчеству совсем вот не разгуляться. То есть у тебя есть над чем работать, потому что иногда это бывает так. Очень хочется рисовать, а вот не знаешь над чем.
А вот здесь тут, нарисовать тут есть, Гагарина, да?
Надо конкретно уже.
Хотя иногда читаешь какой-то текст и смотришь иллюстрацию, думаешь, это вообще о чем? То есть настолько они параллельны.
Бывает, да, бывает так, потому что тут, да, тут получается...
Это видение.
На базе одного произведения создается другое произведение. Но они должны как-то дружить. Но это уже с взрослой иллюстрацией. Детская иллюстрация, вот я все-таки думаю, что она должна как-то вот сюжет освещать. То есть она должна о чем-то рассказывать. То есть, вот, допустим, в детской иллюстрации, если там написано, что вот, даже в произведенской сказке, да, что она так сплетена, она на картинке должна быть так изображена. Не может быть по-другому. Она должна быть узнаваема. И любая вот деталь какая-то описана в сказке, да, он там в лесу, в таком-то лесу. То есть этот лес должен быть такой.
То есть сказано сосновый, значит,
да,
сосновый.
Да, потому что ребенок должен это понимать и должны рассказывать так правдиво достаточно.
Спасибо вам большое. Что читателям пожелаете?
Читайте сказки.
Быть собой и вообще ничего читайте, не бояться. Да. Ничего быть не собой боится. И ничего не бояться. Вам спасибо.
Вам спасибо.
Нет сказок лучше тех, которые создают сама жизнь. Это высказывание приписывают Гансу Христиану Андерсену. Пусть ваша жизнь, дорогие радиочитатели, радует вас замечательными, добрыми сказками. В студии была Наталья Сенникова. До новых книг!